Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу с членом-корреспондентом Российской академии наук, руководителем Института экономики РАН Русланом Семеновичем Гринбергом. Кстати, он же и главный редактор журнала «Мир перемен». Руслан Семенович, ну, мы очень много говорили в прошлый раз о разных школах в российской экономике и говорили о перспективах развития мировой экономики. Но об этом можно говорить очень много, а вот можно о конкретном очень событии, которое, если не потрясло мир, то потрясло Европу. Я имею в виду Брексит, имею в виду вот этот референдум в Великобритании, который означает выход этой страны из Европейского Союза. Это сразу породило дискуссии и о политической крепости Союза, конечно, но не в последнюю очередь это породило и очень много рассуждений, размышлений, прогнозов и прочее-прочее относительно экономического будущего и Британии, и Европы. Вот скажите, пожалуйста, сам по себе этот факт выхода Британии, как он скажется на ситуации внутри ЕС? С экономической точки зрения, ну, если хотите, и с политической.
Внутри ЕС вы хотите сначала, да? ЕС без Британии.
Да. А ну, потом Британия без ЕС.
Ну, смотрите. Во-первых, это неожиданное все-таки событие. Очень неожиданное.
Да, да.
Неожиданное. Я, например, для меня это вообще было неожиданно. Это авантюризм Камерона, конечно, очень большой. Он большой авантюрист.
По-моему, он сам был этим авантюризмом наказан. Он не хотел и не ожидал.
Да. Не ожидал, но вот ушел в небытие. Да.
Да.
Вот. И более того, он вообще думал, что все хорошо. Он же много выторговал там разных условий в Европейском Союзе, что для них было тоже неприятно это все делать. Поэтому они тоже не очень довольны вообще его поведением-то. Хотя вот у немцев есть такая поговорка: злорадство – самая чистая радость. Но у них тоже будут проблемы. По Британии мы потом поговорим, но у них будут тоже проблемы. Все-таки, понимаете, это очень мощный игрок, очень развитой. И, понимаете, когда региональный блок уменьшается на такого игрока, это же не Греция ушла, и не Румыния, а Британия.
И мировой финансовый центр, к тому же.
Да, да, да. Это конечно же, очень... Ну, я бы сказал так, это вызовет какое-то изменение соотношения сил. Смотрите, Германия усиливается как-то, да? Причем сами немцы не всегда хотят этой ответственности.
Да.
Все-таки эта экономика, она вторая же.
Там. Но с уходом Британии она возрастает объективно, правда?
Германия?
Ответственность.
Ну, конечно, Германии. Конечно. Но вот многие думают, что вот Германия только спит и видит, чтобы, значит, стать Deutschland über alles, там это, да, как-то второе издание.
Ну, да, лидером таким общеевропейским. Да.
Но на самом деле они очень смущаются этим. Вот, насколько я знаю, лидеров и социал-демократов, и христианских демократов, они все-таки хотели быть европейцами, чтобы как-то другая жизнь была, потому что они понимают отлично, что если Германия будет Германией такой властелином, да, то побыстрее будет этот самый распад, потому что никто же не... А кто будет? Кто захочет подчиняться Германии? Даже такой миролюбивый, как теперь.
Да. Все-таки... Тут же даже исторические сентименты
возникают. Да, я уж об этом не
говорю. Афины заявляли,
Да, деньги давайте нам. Вдруг они вспомнили, что дайте нам деньги за те злодеяния, которые... И, может быть, они правы, но это не вовремя все-таки. Короче говоря, это очень неприятная история для Европейского Союза. Ну, а что материально, что касается, все будет зависеть от условий, которые они выторговают, обе стороны. Потому что, конечно, никто не заинтересован в наказании. Там, вот это наша больше лексика, вот, там, кого-то выгнать, наказать. Они все-таки понимают, что они в одной лодке, хотя, конечно, там... Теперь Британия.
Ну, если бы это была Венгрия или Румыния, разговоры о наказаниях, шума и вони, извините, было бы очень много. Британия, другое дело. Ну, представь себе, если бы там какая-то второстепенная, ну, конечно, восточная...
Нет, ну, еще это, какая это всегда, была бы да, там... Но одновременно все-таки смотрите, тоже там... Вот, казалось бы, вот сейчас... Но это другая тема, правда. Вот там Польша становится более-менее авторитарной при демократической формальной системе. Венгрия. Но тоже там... как-то спокойно разговаривают. И маленькие страны могут отчебучить что-то. Ну, да. И никто там эту интернациональную помощь не оказывает. Там...
Да, достаточно вспомнить визит Меркель вот да. в Прагу, и Вышеградская четвёрка, да. как встретила ее так,
да, да,
мягко сказать, да, прохладно.
Но,
да.
но они сами...
Позволили себе, да. Позволили.
Но, да не, но они имеют право на это. Да. А что же они должны быть? Там же все равны, ведь, между прочим. Но ясно, что кто-то равнее. Ну, хорошо. Ясно.
Формально, да.
Вы не можете Эстонию там что-то такое наказать. Вы поедете к ней, будете уговаривать, какие-то сделаете предложения, от которых они не смогут отказаться. Но это все-таки другая культура. Да. Другая культура, да. Вот, так что я думаю, для Европейского Союза тоже будут большие проблемы. Но они проблемы перехода, конечно, потому что как-то они договорятся о том, что все-таки единая экономическая... Это большая ценность, это большое достижение Европы, единое экономическое пространство. Слава богу, они не из евро выходят, там было бы хуже, а здесь они выходят просто из Европейского Союза. Но, мне кажется, обе стороны заинтересованы в том, чтобы сохранить единое экономическое пространство. Хотя это будет сделать трудно, потому что, ну, все-таки, если ты член клуба, это одно дело, а если ты не член клуба, это другое дело. Но они будут стараться, будет как бы квази там.
Ну, что... Британия будет пытаться сохраниться максимум те льгот, которые уже ей
Брюссель дал. Да, но а те не будут.
Но, а те, да.
А те скажут, ребята, из клуба вышли, извините. Да. Ну, будет какой-то компромисс, я думаю.
Кстати, ну, чем-то похожая, формально похожая, я понимаю, не похожая. Похожая, не похожая ситуация, как у нас с Украиной. То есть они хотели и уйти, как бы вот от
Украины.
Да, от отношений с нами, да, в рамках СНГ.
У нас СНГ. С Украиной, да. У нас с Украиной.
И сохранить похожие приоритеты.
У них там это все одно разговоры, даже оскорбления, и то очень такие мягкие, взаимные. А здесь поубивали друг друга 10 тысяч человек. Это же позорище просто. Я уже не говорю о трагедиях семейных. Что говорить?
Вы имеете в виду Донбасс?
Я имею в виду, да, войну там, которая была. Настоящая полномасштабная война. Говорят, даже больше намного. Это только официальные данные. Из-за чего?
Но мы еще к этой теме вернемся. Да. А вот если можно сейчас... Так как вы считаете, Англия? Что позиция будет такая, Британия будет стараться сохранить максимально те льготы, которые
да.
ей когда-то были предоставлены да. как члену клуба под названием ЕС, а ЕС будет все-таки пытаться каким-то образом, ну, соответственно...
Да. Намекнуть
Да, и намекнуть, и как-то действовать, потому что сигнал иначе будет очень ложный, правда? Любой может тогда выйти из клуба да. и сохранить все льготы.
Согласен.
Тогда не да. будет стимула оставаться членом согласен, команды. Какой же смысл?
Я, кстати, всегда был за то, чтобы, ну, вслед за Горбачевым, еще когда хорошие времена были, нулевые годы, да, еще до Минфинской речи Путина, что как он называется, этот, ассоциация. Ассоциативный член Европейского Союза, Россия могла бы быть, моя мечта была, как Норвегия и Швейцария там, да, то есть не подчиняться Брюсселю, но быть, так сказать, в едином пространстве. Но вот это прекраснодушная иллюзия оказалась. Хотя Норвегия и Швейцария хорошо себя чувствуют и не вступают, и валюта своя, и... Ну, наверное, Британия мечтает о таком.
Возможно.
О таком
возможно.
Же статусе.
Ну, кстати, вот вы затронули тему валюты евро. А как вам видится ее судьба? Потому что, смотрите, во многих странах сегодня да, говорят о том, что... это вопрос с Татьяной Анпиловой, кстати. Говорят о том, что, ну, в общем, евро – тормоз для экономического развития некоторых конкретных стран.
Это как?
Конкретных стран. Ну, как Чехия подумывает об этом и говорит, что об этом. Нет, в Германии, вы германист, ну вы же знаете, что в Германии что? Многие плачут по марке, очень многие. Ну, вот. И это, правда, больше плачут. Политики, чем экономисты, да, это верно.
Вот это они правда. Же, ну, немножко вот. Дурачки они, я прошу прощения.
И в Венгрии такие тоже
что они плачут.
Мысли, да.
Для Германии евро – это манна небесная. Если бы были национальные валюты, то Германия давно бы перестала бы процветать, поскольку они бы никогда не смогли продавать.
Ну, значит, свои... евро будет жить.
Я надеюсь очень. Я думаю, что евро forever.
А вот...
Не, но если Европа распадется, то черт ее знает, что там может быть. Это ведь всякое может быть. Вы же знаете, всегда в мире так. Соединенные Штаты Европы, Ленин писал еще, они там тоже близки были где-то, что-то, да, и ведь это тоже было примерно так, что они достигали в своей динамике интеграции уже высокого уровня. Правда, не было единой валюты, но тогда золото было, это тоже как единое. И казалось, что вот-вот, это война 14-го года, которую никто не хотел, но она так получилась так. Я к тому, что евро – большое достижение, и мне кажется, что, вот возвращаясь к вашему вопросу о том, какое влияние Брексит окажет на Европейский Союз, я должен сказать, что, ну, может, я действительно слишком прекраснодушный такой делитель. Мне кажется, и солидарность увеличится там, вот тех оставшихся. Угу. Они поймут, что нужно не просто евро вводить, что нужно какие-то единые стандарты финансовой политики проводить, тоже бюджеты, понимаете? Вот мне почему-то кажется, что... Сейчас уже модно говорить, сплошно рядом об этом говорить. Европа – это и есть кризис сплошной. Интеграция через кризис. Через кризис. Все время кризисы. Они делают три шага вперед, два шага назад. А один шаг остается как прогрессивный. Я думаю, что в этот раз тоже так получится. Потому что и Франция... Ну что теперь? Франция, Италия, Германия. Они очень... как крупные державы, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы сохранить любой ценой
евро. Ну, Руслан Александрович, вот вы очень правильно сказали, что это только при условии политического единства, да?
Ну, думаю, что это тоже политическое единство, но это слишком сильно. А что такое политическое единство?
Ну, это приверженность Союзу.
Ну да, приверженность Союзу, это правда. Но ведь, вот смотрите, я вот все время думаю, ну вот кто важнее, депутат национального парламента или депутат Европарламента? Вот мой опыт показывает, что все-таки люди больше стремятся в национальный.
Ну, пока да.
Там вот деньги делят.
Конкретный бюджет.
То-то все, 50. А там вроде права человека, ценности, да, что, на мой взгляд, очень важно. Но все-таки как бы это пока не так инструментально, операционально, что ли, как национальные парламенты. Но, вообще-то говоря, если вы хотите стать Европой, а что там 8% населения мира? Я вообще думаю, что это смешно. Ну, что, как вот мир будет развиваться? Азия здоровенная, и там будет Люксембург один, Франция одна, даже с 50 миллионов, если они разойдутся. Ну, что это?
Вы знаете, вот мы, многие из россиян помнят еще и пережили проблему коммунальных квартир, да. В общем, Европа сегодня превращается постепенно усилиями Брюсселя, хотя многие сопротивляются на самом деле. Многие положения, которые выработали Брюссель как обязательные для членов государств Союза, неприемлемыми остаются. Одна, кстати, из острейших проблем дискуссионных – это отношение к миграции, к квотам. Но это же не только политическая проблема, это экономическая проблема, правда? Ведь что значит поток этих иммигрантов и беженцев? Помимо того, что это удар по европейской идентификации, да, это еще и экономические последствия, правда? И вокруг этого сейчас очень бурные дебаты. Посмотрите, какой разброс, да, мнений. Да, от Германии, Словакия, Чехия, Франция. И никакого единства нет. Но это уже перерастает в очень острый такой политический вопрос внутри Союза. Да? А вот да, мало кто говорит об экономических последствиях этого. То есть в основе нежелания, скажем, маленькой Словакии, да, который устами своего премьер-министра сказал, что мы не пойдем на это, мы просто перестанем быть Словакией, если хлынет. Нас мало, вообще-то говоря. Но это еще и вопрос экономики, да, потому что на это надо тратить деньги. А на что? И что, какой результат будет в итоге, никто не знает. Если мультикультурализм провалился, как говорится, Меркель, то какой у нее план на будущее, когда она отстаивает это? Как они будут обустраиваться? Что, какая-то новая мультикультурность появится? Вот тут совершенно непонятно, нету ни понимания того, к чему это приведет такая политика, да, открытых дверей, скажем. Сейчас, правда, они уже, даже Германия их начинает призакрывать, скажем так. Непонимание целей, непонимание того, как гармонизировать вокруг этой проблемы отношения внутри ЕС. Вот что вы можете сказать по этому?
Ну, я здесь не поддерживаю алармистские настроения.
Вы считаете, что они растворятся и все?
Абсолютно. Ну, понимаете...
Вы знаете, мне кажется, на вас оказывает влияние российский опыт. Россия действительно огромный тигль, который... Нет, бы, но в которой действительно
я вам скажу, переварилось что вот когда вы народа. Говорите экономические последствия, здесь же ведь имеется в виду всегда одно, что обуза, это обуза. Вот в ваших словах это не звучало слово, но вроде бы вытекало из вашей речи, что это обуза.
Определенное бремя, да.
Бремя. А на самом деле есть и другая точка зрения. Все зависит, конечно, от страны, от уровня образования. Вот я знаю разные исследования, которые говорят, что Сирия... Вот в Сирии было неплохое образование, кстати. И там очень серьезные надежды есть, что они будут работать и будут вносить вклад в процветание Германии.
Ну, вот это работать и вызывает опасения это, у населения коренного.
Ну, вот это вот здесь проблема, ведь проблема, конечно, это чисто такая, ну, как бы культурная, конечно, проблема. Как они, смогут ли они приспособиться к этим,
да.
к тем культурным обычаям страны, в которую они приехали.
До сих пор не получалось.
Ну, я бы так не сказал. Так нельзя сказать, что до сих пор не получалось.
Но в Германии
получалось,
нет.
Получалось,
но в Германии нет. Знаете, в большей степени, может, во Франции.
Не-не-не.
Турция... И то не до конца,
ну, может быть, нет. Я, например, считаю, что турки очень хорошо приспособились. И же светские турки. И них, никаких от них нету даже намеков на террор. Они работают. Другое дело, что они... так сказать, ну, там, сейчас же другое время, просто они там Эрдогана любят, там все это тоже, может быть, то есть никогда до конца нельзя считать, что какая-нибудь проблема решена, но вот история с турками, она очень хорошая для Германии, очень хорошая, это один плюс, а вот что касается теперь, вот теперешнего наплыва, это, конечно, проблема. Но если каждый год по миллиону, то мы сами не можем понять. Как мы можем понять, что будет, если каждый год по миллиону? А с учетом того, что у вас 500 миллионов, и вдруг миллион пришел, это так, тоже так это растворится. Хотя вы можете сказать, это знаете как, это смотря куда. Ведь почему Фица там или Урбан говорят о том, что мы против этих квот? Потому что у них же крик души. Он даже как-то это сказал. Да почему, какие квоты? Они же не у нас хотят, они же к вам хотят. Вот это очень важно. Вот я вижу здесь проблему. Проблему неравномерного развития, как Владимир Ильич Ленин учил, неравномерного развития капитализма.
Большевиков вот было очень мало, как, но они были пассионарные, если уж
пассионарные,
у Ленина. Поэтому
да.
Вопрос миллиона... Если они более пассионарны социально, политически, то тут...
Согласен, согласен. Я вообще думаю, что, наверное, вот где-то процентов 15, не больше, должно быть чужих. Потом начинается все, что хочешь. Но, с другой стороны, есть Америка, где все чужие. Черт его знает. И как? Mm-hmm. Тут тоже непонятно, если испанцев и черных будет скоро намного больше, чем белых, там тоже,
а
может...
для Америки они своих... чужие, в Америке
там нет чужих.
Культурная традиция.
Да.
Там нет вековой, там
да.
выстроенной веками культуры.
Да, да.
Там,
да.
в общем,
там кичиться
там
нечем.
Изначально там, был там? Такой плавильный котел. Сказать,
Микеланджело там. Да. Какой Микеланджело? Да,
да. Для американцев это так же, как это.
Приходи, вот место есть, живи там, да, вот только закон не нарушай, и все.
Очень интересно. Вот давайте с вами порассуждаем на тему интеграции вообще. Вот несколько раз наш президент заявлял, и некоторые даже политики на Западе, в Европе говорили, ну а почему не рассматривать Евразийский союз как некий кластер, возможный кластер, скажем, по отношению к тому же Тихому океану, к Азии, ну, как протянутая такая рука, если хотите, модуль для соединения с Европейским Союзом. Отвлечем сейчас от политических аспектов, санкций и прочее, прочее. Все понятно, что они не приближают эту перспективу, эту возможность, а только отдаляют. Но, тем не менее, мы будем немножко лабораторно, по-экономически рассуждать.
Вот это я люблю, лабораторно.
Да, ну, тем более.
Не касаться жизни.
Конечно, тем более.
Вы как высокое
должностное лицо
мы выше
академии,
мы выше
да, академии наук, да. Института экономики Российской академии. Вот, я уверен, так и был, что вам понравится лабораторность этого. Угу. Но тем не менее, это не совсем отдалено от жизни, ведь правда, потому что жизнь настолько стремительно развивается и меняется, что жизнь может заставить
журнал
подтолкнуть.
Наш. Мир перемен.
Да. Или подтолкнуть Европу к осознанию того, что ей нужны новые рынки, ей нужно развиваться в сторону Азии, Тихоокеанского региона, наконец. Вот возможно ли интеграция? Я имею в виду ЕС, Евразийский союз,
интересно.
АСЕАН, который проявляет, кстати, интерес, да, уже в практическую плоскость переходят переговоры, да, вот как нам тут Михаил Бакалинский, кандидат, доктор философии, извините, международный обозреватель, нам как бы подсказывает. И здесь намечается какой-то такой кластер тоже возможный. Вот как вы смотрите на эту,
ну,
на эту проблему или, скажите, перспективу интеграции?
Я очень бы хотел, чтобы это произошло. Я помню...
То есть вы за?
Да, очень. В конце 80-х годов я написал даже такую статью одну и думал, что это я придумал. Я раньше нигде не видел. Интеграция. Когда началась свобода... Из-за того, что Михаил Сергеевич упал с неба нам и разрешил разговаривать и писать все то, что мы на кухне говорили, я тогда написал, что вот интеграция, вот это наше... Но я имел в виду СЭФ и ЕС,
угу.
Что вот это как бы цель наша.
Ревизионист вы были, да.
Общеевропейский дом. Почему? Общечеловеческие ценности, когда Михаил Сергеевич... Да. Ну вот.
Ну так вас в то время должны были называть.
Да. Просто. Не, ну тогда все были ревизионисты.
Ну да.
Когда можно было. Да.
Ну, Михаил Сергеевич сам был.
Да. А он и остается.
Величайший ревизионист.
Остается.
Да.
Ну вот. А теперь, когда все это исчезло, то, конечно, в глобализации в нашей общей есть региональные блоки. И это, наверное, естественная реакция на ужасы глобализации. У нее есть много хорошего, но есть и плохое, да, что сейчас американцы сами против глобализации, что впервые.
Хотя сами были ее
сами
мотором.
Сами инициаторы, да, это забавно. И Трамп, и Клинтон, особенно Сандерс, что мы, зачем нам, надо обратно все вернуть, закрыться, но это уже не получится. Поэтому, слава богу, существует двадцатка, которая... Худо ли бедно, все-таки собирается ежегодно, ну, пока особенно безрезультатно, но я очень надеюсь, что это прообраз мирового правительства. То есть я что хочу сказать, что экономика диктует интеграцию, диктует, то есть экономика мира диктует, чтобы были национальные органы. Не получается пока, но есть необходимость такая, что делать? И вот мне кажется, что Евразийский союз был бы очень хорошим тоже таким средством от объединения Азии и Евроатлантического так сказать, уже традиционного, богатого, да. Но для этого Россия должна быть другой. Она должна быть развитой, привлекательной. Очень важно, чтобы она должна быть как Европа. Вот мы ее ругаем. Вчера премьер-министр прям переживал за нее очень сильно переживал. Жалко ему европейцев стало. Вот. Но нельзя забывать, что люди рискуют жизнями для того, чтобы жить в этой умирающей Европе. И я мечтаю о том, чтобы в Россию также стремились.
Стремятся.
Для этого, ну а что?
Как стремятся? Еще как чтобы, стремятся. Чтобы... Вы по Москве давно не ходили по улице?
Да, так, ну что, я все время хожу.
Насчет стремятся, это вы, конечно.
Ну что, стремятся еще поработать, стремятся, поработать, ну, и конечно. Уехать.
Понимаете? Ну а что, да, и пожить тоже. Ну, знаете, а хорошо, это, а вот вопрос...
Это же совсем бедные там. Ну да, но, короче говоря, я думаю, что...
То есть вы за интеграцию?
Я за интеграцию, и я за другое поведение России. Россия должна быть более щедрой, надо сказать. Но, тем более, ей самой не хватает сейчас. Но вообще-то это было неправильно, что в жирные годы, в тучные годы, Россия очень прохладно относилась к своей роли на постсоветском пространстве.
Спасибо. Спасибо. У меня последний, наверное, вопрос. А как тогда вот на фоне всех этих вот наших надежд и ожиданий, да, насчет интеграции, вы рассматриваете идею трансатлантического нового пакта, скажем так, назовем.
Ну,
ведь это такая попытка, я бы сказал, над всем поставить, ну, грубо говоря, над всем поставить интересы крупных корпораций, ну и тогда...
Ну, это не обязательно крупных корпораций. Я считаю, что мы преувеличиваем эти... Ну, ясно, что...
А что мы преувеличиваем?
Мы преувеличиваем вот роль крупных корпораций. Нас принято считать, что транснациональные корпорации, что хотят, то и делают, ставят президентов, премьер-министров. Это не так.
Вы думаете, что это сюжет Юлиана Семенова только, да?
Ну, не только Юлиана Семенова. Это у Ленина было так всегда, что вот экономика... Вот сейчас, например, экономика не имеет значения. Сейчас политика правит миром. А для экономистов очень, а для экономики очень плохо. И для транснациональных корпораций. У нас же здесь тоже была такая иллюзия, когда вот санкции начались, Украина, что вот экономика не позволит. Там Siemens, то да все. Попробовали они там что-то пикнуть, там, когда отменять санкции. Никаких. Правительство сказало, ребята, вы смотрите.
Политика приоритет, да. Как и было заявлено.
А что? А это ведь вредит интересам транснациональных корпораций, между прочим. Так вот реально, прибыли там всего. Тем более они в России так зарабатывали, что мама не горюй здесь, хорошо им было. Но я к тому, что, понимаете...
Ну, Европа, видите, как сопротивляется все-таки.
Чему?
Да, подписанию этого пакта.
Да.
Франция заявила,
да,
Германия.
Да, да. Там, ну, американцы выкручивают руки там хотят, и у них это не получится. Они борются за свои интересы. Ну, а что? Ну, есть Боинг, есть Аэробус. Вот они друзья-соперники, вот и все. И будут биться до конца, и улыбаться друг другу. Но все равно... Они будут очень друг друга ненавидеть за то, что одна компания продала там 100 самолетов, а этот 15. Ясно, что будут на них жаловаться, в суды. Это, ну, нормальная жизнь, соревнования, что-то. Если продать или умереть. Поэтому, а в нашем мире только об этом и забота идет, чтобы продавать и... Продавать.
И да. При этом не умереть.
Да, да. Поэтому
ну что ж, я думаю, что не будет. Вспоминаю первую передачу, где я поздравлял вас. Еще хочу раз вас поздравить с 70-летием. Вы прекрасно выглядите. У вас по-прежнему
ясный ум. Мне надо дочь до пенсии довести.
И хочу пожелать творческих успехов, во-первых, да. И напомнить начало нашей прошлой передачи, которая мне очень понравилась, когда вы сказали... Отвечая, вернее, на вопрос о том, является ли для вас экономика приоритетом номер один, вы сказали, нет, у меня много других приоритетов, любовь, футбол, искусство, литература. Да. Ну что ж, хотелось бы, чтобы многие экономисты брали с вас в этом пример.
Правильно.
Поэтому
вы им так и скажите.
Желаю вам вот этой полноценной, полнокровной жизни еще на многие-многие годы.
Спасибо вам большое.
Всего доброго, удачи, успехов вам.